Все-таки вы меня остановите побыстрее. Нет, ну мы не до обеда, еще нам Наталья Юрьевна у нас доклад, и вообще мы должны еще немножечко погулять, я думаю. Значит, я постараюсь очень кратко представить такой вот доклад. Я его назвала «Уроки нефтяных катастроф». Это катастрофа в Керченском проливе и катастрофа в Мексиканском заливе. Хотя, как... Хотя, как вы понимаете, что в Мексиканском заливе все еще, может быть, только начинается. Мы не знаем, чем это дело кончится. Ну, какое-то вот некоторые сравнения я хочу провести и некоторые картинки показать, потому что на самом деле материал достаточно интересный. Наташа, на что надо дышать? Ага. Значит, ну, я очень кратко напоминаю, что катастрофа в Керченском проливе произошла уже достаточно давно, 2,5 года назад, прям ровнёхонько накануне нашей конференции очередной, 11 ноября 2007 года. Все прекрасно помнят, что там были аномальные погодные условия, такого никогда не было на Черном море, когда волна разгонялась через все Черное море, и очень многие суда пострадали, которые находились в Керченском проливе. Было очень много в СМИ всяких публикаций по поводу того, можно ли было спасти эти суда или нет, кто виноват, и капитаны, или там начальник порта, который не дал им зайти. Ну, в общем, это на самом деле не так уж важно. И постоянно, между прочим, все время писалось про российское разгильдяйство. Но мы сейчас сравним, что в Мексиканском заливе, в общем, нет российского разгильдяйства. А на самом деле обстановка-то была гораздо хуже, и сейчас есть. Вот. Ну и самое главное, что вызвало как раз вот этот катастрофический разлив, это расколовшийся пополам танкер, на борту которого находилось достаточно много мазута. Значит, уже 11 ноября, как только было первое сообщение, а в интернете сообщения об этой катастрофе уже были где-то часов в 10-11 дня, просто на лента.ру, мы, созвонившись с Таней Бочаровой, тут же решили, что надо срочно написать ВИСУ и заказать снимки этого района. Потому что в этот момент мы осуществляли мониторинг, ну, до 1 ноября, так в планете устроено, что до 1 ноября проходит ежегодный мониторинг, а это уже 11 ноября, поэтому снимков не было вообще заказано. А система заказа в ИСИ – это за 2 недели. Значит, мы вместе с ней написали это письмо, тут же, прямо 11 ноября, написали в ИСУ со всеми восклицательными знаками, попросили срочно, значит, переориентировать антенну, чтобы сняли район Керченского пролива. Но, значит, они это делают только в единственном случае, если страна подписывает соответствующую хартию. Вот это катастрофы. Там у меня будет это официальное название чуть позже. И они пошли нам навстречу и сказали, что они постараются снять в ближайшее время. В ближайшее время это было 16 ноября. И 16 ноября... Три спутника, три радиолокатора сняли этот район. Ну, первый это с Канекса удалось снять, вот, я не знаю, как это у них устроено, в общем, они получили на свою приемную станцию первые соображения, даже еще и 15-го, но на 15-го не очень хороший снимок оказался. А это вот первый, который появился, они всячески его рекламировали, это снимок радиолокатора Радарсат-1. Вот, обратите внимание, время это 0,3 часа. Значит, да, нет, тут не примерно, тут абсолютно точно. Значит, место катастрофы это вот это. Поскольку это 16 число, это прошло уже 5 дней, то, соответственно, носовая часть уже утонула, а кормовую уже утащили в порт Кавказ. Поэтому яркой точки, вот как здесь вокруг, вот эти все суда, ну, мы с вами прекрасно знаем, что суда... Очень хорошо видны, это вот все, которые, это вот Черноморская стоянка, это Азовская, это порт Кавказ, вот это, вот это, в Азовском приправе стоят корабли. Здесь не видно уже корабля, но виден очень хорошо от него след. И очень хорошо виден след от оконечности косы Тузла, Ну, мое предположение, что в первые дни туда отнесло, ну, течением, естественно, течение было тогда из Черного моря в Азовское, там скопилось, мы, потом я покажу, мы были на этой Тузле, и там среди камней, я думаю, скопился мазут, и потом он потихонечку вытекал. Значит, первые сведения были совершенно непонятно, где произошла эта катастрофа. Я, собственно, ушами слышала по телевизору, что она произошла где-то в Азовском море, там на подходе к Керченскому проливу. И поэтому, когда я увидела первый снимок, вот этот радарсат, ну, я понимала, что катастрофа произошла здесь, и это вот загрязнение вот это от этого корабля. Вот, потом уже появились точно конкретные данные, и тут, нажми, пожалуйста, тут возник вопрос, а почему вот такая большая область загрязнена здесь, если катастрофа, значит, произошла здесь, здесь совершенно четко тянется след, но можно понять и вот это. Ну, в общем, то было для меня загадкой. Я написала в Сканекс, и все помнят, я рассылала потом эту переписку. Просто честно и откровенно, не потому что я их там подкалывала. Я спросила, почему вы, а они всю эту черную область отметили как нефтяное загрязнение вот от этого танкера. Я их спросила, почему, вот на каком основании вы это решили. Они написали, как вы помните, что это не важно, главное... Это типа тупому пользователю показать, что как можно больше. Вот какой ужас там творится. Вот, я говорю, ну это не серьезно, потому что вот это снимок совершенно другого года, апрельский, никакой нефти там не было. Да, и если вот тупому пользователю это показать, то можно да, сказать, что это жуткая нефтяная катастрофа. На самом деле это совершенно обычная вещь для Керченского пролива, когда затеняется берегом, и это область штиля. Ну, в общем-то, после долгих там изучений остальных снимков и всех сообщений, которые потом уже появились, да, вот это вот апрель там 6-го года, вот, ну, неважно, это уже снял другой спутник, уже о нем была речь, Костя говорил, это немецкий спутник ТРСР, который совершенно незадолго до этой катастрофы был запущен, очень хороший спутник, к сожалению, мы не имеем возможности с него получать данные, но у нас есть коллега из Португалии, который имеет возможность получать, он для нас этот спутник, значит, эти данные заказал, у нас есть исходник. Вот здесь уже обведена точка, это вот место катастрофы, это вот как раз оконечность Тузлы. И время практически то же самое, что и радарсаты, поэтому неудивительно, что картинка, в общем-то, примерно такая же, хотя у них там разрешение различается. Ну, я взяла вот, чтобы примерно было одинаково. Значит, на вечернем снимке, который мы получили уже из ИСы, вы видите, картина вообще совершенно другая. Совершенно другая. То есть здесь уже очень слабый след, тут от Тузлы немножечко отходят. И здесь вот совершенно точно, вот у меня, например, нет сомнений, что все эти загрязнения идут вовсе даже не от танкера, а от тех судов, которые стоят около порта Кавказ. И, ну... Тогда мы статью писали, очень много я интересовала. Все-таки хотелось понять, что же происходило севернее порта Кавказ. И меня потрясла тогда справка-доклад, которая была уже опубликована на сайте 11 числа, то есть это не позже, не 16, не 15. Там они постоянно, МЧС, публиковали справки, сообщения, что происходит. И там сказано, что у поселка Ильич, который находится... На самом севере вообще этого Керченского пролива обнаружено, вот здесь вот где-то написано, да, обнаружено пятно длиной, тут с ошибкой написано, 800 метров, шириной 10 метров. То есть не могло за такой короткий срок, вот Овсиенко проводил потом моделирование, ну там можно говорить хуже модель, лучше, но в общем-то как-то примерно она все-таки описывала состояние и дрейф этого пятна. И туда, вот в этот район у поселка Ильич, по его подсчетам, пятно могло попасть только через 48 часов. А ну никак не ровно в тот момент, там, через 6 часов или через сколько-то после катастрофы. Вот. Ну и посовещавшись, вот с Щуком мы много обсуждали этот вопрос, скорее всего, конечно, когда там была такая, такой был шторм, понятно, что все корабли, которые стояли на якорных стоянках, там, у порта Кавказ, севернее порта Кавказ, они были в тяжелом состоянии и, по всей видимости, скидывали там и балластные воды, и я не знаю что, но, в общем, загрязнение шло именно от тех кораблей, которые стояли в северной части Керченского пролива, и не надо было, конечно, списывать это все на танкер. А потом достаточно быстро, это 20 число, уже практически ничего не видно, вот только некоторые так, если уж очень присмотреться, и если надо выдавать за нефть, то можно покривить душой и сказать, что остатки пленки сохранились там севернее порта Кавказ, а на самом деле, конечно, уже практически ничего не видно. Вот какой был урок вообще вот первых дней после катастрофы? Это ноябрь, это облачность. В Керченском проливе вообще, как мы обратили внимание, очень часто облака как раз тянутся над Керченским проливом. Никакой оптики, которая бы нам давала информацию о том, что там происходит. Локатор для нас не снимал, то есть первое, что сняли, это 16-го, и то доступно нам это стало уже гораздо позже. То есть пока Россия не подпишет эту хартию, мы никаких экстренных данных иметь не будем, и вообще на нас переориентироваться никто не будет. А это они делали, я абсолютно уверена, исключительно ради себя, а не ради нас. Так, давай дальше. Значит, ну, этим можно быстренько. Вот это показано, что только 23 ноября, например, только какие-то модисовские снимки нам показывают мутность, но тоже очень много было спекуляций, что вот эта мутность, которая в Таманском заливе, это от того, что туда попала нефть, ничего подобного. Если мы посмотрим снимки совершенно за другие года, когда никакой катастрофы не было, ну, мутность там присутствует регулярно. Значит, потом, ну, спекуляции, естественно, вокруг каждой катастрофы очень много, и вставал вопрос, ну, хорошо, сейчас шторма, сейчас эта нефть там или выбросилась на берег, которую срочно собирали в мешки, и мешки оставили до весны, и так они там и омывались потом водами, и все это выливалось обратно. Это все заснято экспедицией Института океанологии. Вот, ну и вставал вопрос о том, будет ли всплывать та нефть, которая села на дно летом следующего года. Ну, тоже специалисты провели расчеты. И вообще, мне совершенно непонятно, ведь если загружают данный корабль, по всей видимости, они знают, чем они загружают. И такой информации не было. И вот ваши сотрудники, они долго и Фащук писали, что если это вот такой-то мазут, то будет то-то. Если это такой-то, в общем, три вида мазута, то это будет то-то. Почему не давалась ученым информация, какой конкретно мазут это был, вот этого мне непонятно. Ну, в общем, ну, я тоже думаю, что обязательно берется, да, если они загружают, то это во всех документах там должно было быть. Вот, ну и, в общем, там получалось, что для двух марок, то есть мазута, это совершенно нереально, что он всплывет, а для одной, вроде бы, при определенных там достаточно экзотических условиях, он должен всплыть со дна. Ну, на следующий год мы проводили опять в рамках работы с планетой мониторинг сервера в восточной части Черного моря, и, в частности, большую часть снимков, все, какие попадали на Керченский пролив, мы стали заказывать Керченский пролив. И выяснилось, опять же, мы совершенно не кривили душой, первый раз мы даже не заметили, а потом стали замечать, что все время на каждом снимке проявляется вот такой вот след, и, ну, непонятно, от корабля, не от корабля, там же очень много кораблей ходит, и часто они там сбрасывают. Но мы стали эту информацию копить, это вот на Ланцате, кстати, о Ланцате, что здесь это хорошо проявляется. Быстренько, Наташа, вот следующий. Вот это вообще нас потрясло, вообще такой огромный след тоже. Вот он тянется, огибая уже украинский остров Тузла. На следующем снимке. И вот так вот в течение лета все время мы наблюдаем вот такие вот совершенно характерные темные сликовые полосы, которые, в общем-то, мы принято их связывать с нефтяными загрязнениями. Потом прошло сообщение, что все-таки носовую часть, ее очень долго не поднимали, потом все-таки носовую часть подняли и отвезли в порт Кавказ. И вот прям, вот, честно говоря, они ее везли, и, наверное, там все по дороге выливалось. Вот, и вот совершенно четко виден след, как везли в порт Кавказ эту носовую часть, а вот там место аварии. Ну и в конце, когда уже потом, ну, уже смотрим, что больше не проявляются вот эти сликовые полосы, связанные с загрязнением, мы нанесли это все на карту. Вот абсолютно честно, то есть ничего мы там специально не делали. Вот просто нанесли и потом посмотрели координаты вот этой точки, из которой все выходят вот эти нити. И оказалось, что это ровно координаты носовой части, которая там была на дне. То есть мы думаем, что нельзя говорить о том, что вот нефть или там мазут всплыл, вот тот, который был на дне. Он явно же был не только на месте катастрофы, тем более, что там носовую часть отнесло от места катастрофы уже прямо в первые же дни. Вот, а просто там оставалась нефть, и она, то есть мазут, и он потихонечку, наверное, всплывал там, не знаю, волнами это как-то перемешивалось, и вот так вот тонкой пленкой все это растекалось. Что еще интересно вот на этом слайде? Опять же, абсолютно честно, никакой подгонки. Мы просто для каждого, тут вот, может быть, не очень хорошо видно, но цветом обозначены вектора, это направление, и от длины вектора зависит, то есть, вернее, наоборот, от скорости ветра зависит длина вот этого вектора. То есть для каждого дня еще нанесен ветер вот на этой шкале. И если вот так вот посмотреть, просто не хотелось сразу туда вот прикреплять, иначе полная каша была. Практически полностью совпадает. Практически полностью совпадает. То есть вот эта пленка, она двигалась под действием ветра. Ну, опять же, течение связано было там с ветром. И с течением, с ветром, потом тонкая пленка, она растекалась под действием ветра. Еще какой урок, что на самом деле использовать в моделях какие-то средние значения, там годовые, там, годовые это вообще невозможно, но даже для данного сезона, это вот все июнь-август, даже не полный август. Конечно, надо исключительно оперативные данные. Вот данные о ветре, о течениях надо исключительно оперативно использовать, потому что иначе вот ничего не получится с этой картинкой. Так, ну это мы на следующую осень поехали посмотреть, что же там своими глазами у вот этих двух девочек очаровательных. У них из университета Дубны было задание, значит, посмотреть последствия катастрофы. Мы приехали на Тузлу, стали обследовать. Опять же, это тоже очень такие показательные, по-моему, снимки. Вот когда смотришь на фотографию, честно говоря, вот хочется сказать, ой, какой кошмар. На самом деле никакой нефти здесь нет. Абсолютно. Ну, Леша, может быть, лучше мне там расскажет, что это такое, там вот всякие эти мидии прикреплены еще, водоросли какие-то. То есть вот мы туда залезали рукой, там, тут вот нефти никакой нет. А на фотографии вот народу можно показывать, вот смотрите, что творится, да. И это тоже, это водоросли, совершенно не загрязненные, и камни тоже, это абсолютно не загрязненные. Ну вот тот верхний, это, конечно, уже можно сказать, что там есть загрязнение. Ну, правда, если вот, Лешина рука, если перевернуть камень, то там в камнях, конечно, застрял этот мазут, который был выброшен после катастрофы. Это осталось. Но сказать, что это вот катастрофические какие-то последствия для берега, ну, я бы не сказала. Вот здесь вот на нижних фотографиях птички, которые там гнездуются, мы... Ну, это у меня порода такая. Это не потому что... Порода у нее такая. А мы просто были в предыдущий год, еще до всякой катастрофы. И вот можем взять фотографию предыдущего года. Вот точно так же там птички резвятся.
А? Камень переворачивал тот, который вот, нет, другой. Да, может, там все время так.
Да,
может, и под камнем.
А, тогда? В первый раз? Да. Естественно, мы там течение мерили. Да. Нет, ну тут видно, в общем, она достаточно такая, она мажется еще, знаешь. Да, нет, но это вот явно мазут. Ну, вот такого, что вот идешь по берегу, ах, ух, такого нет, абсолютно.
Народ туда едет на пикники.
Да, и как-то, в общем, вполне нормально. Ну, и теперь вот кратенько перейдем, поскольку тут вообще еще все только все впереди. Это катастрофа в Мексиканском заливе, но все мы следим за событиями. Значит, 20 апреля там произошла авария, 21 апреля они пытались, значит, потушить, и вот на этом снимке, на самом деле, это, конечно, все надо смотреть на компьютере, а не здесь на экране, вот видна эта точка, еще платформа еще есть, и от нее шлейф вот дымовой виден. На следующих снимках уже платформы нет, она уже затонула. Вот, все данные, это я потом покажу, и я тоже его это рассылала, все данные мы собираем со всех доступных абсолютно сенсоров, со всех спутников и складываем на сайт нашего отдела. Ну, это вот классическая картинка, которую показывают абсолютно всюду. Это данные Moody's'а от 25 апреля. Вот здесь звездочкой отмечено место аварии. И, что, ну, неудивительно, так оно по природе и должно быть, этот район постоянно либо на Терре, либо на Акве оказывается в зоне солнечного блика. А только в зоне солнечного блика вот нефтяные загрязнения или вообще пленки хорошо проявляются на оптике. Так вот, если взять, вот для примера, я просто не стала загромождать презентацию, если взять ровно за этот же день Терру, там не будет солнечного блика, и мы практически ничего не видим. Значит, ну, пойдем дальше. Вот в первый момент вот они пытались сжечь, они оградили боновыми заграждениями, ну, пока, по-моему, еще сначала не очень там распыляли, и это пятно было достаточно компактным. То есть оно трансформировалось, и здесь очень хорошо видно, как его закручивает вот вихрями. Вот это вот остатки еще вот того, что мы видели в предыдущий день. Но оно все-таки было достаточно компактным, и отдельные только все-таки языки загрязнений достаточно быстро достигли дельты Миссисипи, которая представляет себя, я так представляю, ну, глядя на оптические снимки высокого разрешения, в общем-то, это такие болотистые очень местность. И, конечно, если туда загрязнение попало, я думаю, что это очень надолго. Вот, но... Да ничего, ничего, все попадает. Да, и потом мы посмотрим, вот уже потом стало немножечко огибать с юга и пошло на запад вокруг этой дельты, и потом уже попало опять же в дельту. Но опять же, было достаточно оно компактным. И что для меня, например, вот Андрей Геннадьевич попросил меня потом нанести звездочки вот место аварии. Что для меня было вот неожиданностью, это то, что звездочка все время оказывалась на краю пятна. То есть в моем представлении, казалось бы, вот здесь авария, и оно растекается, да, это пятно. Ничего подобного. Вот почему-то оно как бы вот как единое целое вот так вот движется, но в то же время вот все время остается на краю пятна вот это место аварии. Вот. А потом 17 мая произошла вот совершенно удивительная история. Выброс вот такой вот огромнейшей, как мы ее назвали, нефтяной струи, которая пошла на юго-восток. Потом на следующем слайде сейчас я покажу модистское изображение и поверхностной температуры. И видно, что вот это пятно оказалось на краю очень мощного циклонического вихря, который сам являлся циклонической частью диполя, и еще, ну, в общем, там такая плотная упаковка диполей, и поэтому вот так вот выбросили вот эту нефтяную струю. Ну и тут вообще в СМИ началась жуткая паника. Почему? Потому что вот уже эта струя достигла 27-й параллели, а тут уже, сейчас опять же тоже будет видно, подходит в западной литературе loop current, а очень долго Андрей Геннадьевич пытался найти, узнать у наших океанологов, как это называется по-русски. У нас такого термина и прямого перевода нет. И, в общем, решили, что это петля Юкатанского, да, течения. Вот, чем страшно, вот, чем нас всех пугали, ну, для них это страшно, для нас это не так страшно, вот, что потом это течение огибает Флориду и попадет уже на восточный берег Флориды, и, а там эти самые лучшие пляжи, и вообще сезон на носу, и, в общем, что будет. Вот здесь вот карта поверхностной температуры, условно нанесено вот это само пятно, это струя. Вот здесь вот, вот эта вот петля, как раз loop current. Видно, что вот тут уже проходит Гольфстрим, и все время пугали, что вот вместе с этим течением пятно понесет вокруг Флориды, дальше в Гольфстрим, и дальше уже там на Европу. Вот, да, вот меня это поражало, потому что пятно двигалось прямо на юг, но слово Куба не звучало никогда, а белые песчаные пляжи Флориды, они звучали постоянно. Вот, Андрей Геннадьевич все это оценил ситуацию и предсказал три варианта, ну не предсказал, а вычислил три варианта развития событий, что нефтяная струя будет захвачена циклоническим вихрем вот этих двух диполей, и тогда ее никуда не понесет, она просто будет наматываться на эти вихри. Второе, это то, что струя южным диполем будет вынесена к западным берегам Флориды. И третье, что нефтяная струя будет захвачена вот этим loop current и вынесена на юго-юго-восток, а потом все равно пойдет огибать Флориду. Вот, ну и сразу, это еще, это вот первые дни, это 17-18 число было мая, мы еще следующих изображений пока не имели, но сразу Андрей Геннадьевич сказал, что вот эти два события маловероятны. Все-таки вот эта мощная циклоническая деятельность, она не позволит уйти нефтяной струе вокруг Флориды. Вот, и действительно, он оказался прав, все следующие... Давай, Наташа. А, и еще почему? Потому что вот на карте ветра видно, что ветер был восточный, и то есть он прижимал как бы вот эти диполи и не давал бы распространяться струе вокруг Флориды. Вот, еще 21 мая струя сохранялась. Вот здесь, ну, уже явно начинала диссипировать на самом конце. Вот это то, чего боялись, что она будет дальше распространяться. А потом вообще уже практически исчезла. Но тут, ну, на BP же постоянно давят, и они принимают самые разные меры, чтобы хоть как-то остановить вот истечение нефти. И пытались, первый колпак там у них не получился, потом они стали вот этот спецраствор закачивать туда, потом бросили эту идею. Вот 28 мая, это уже после того, как они стали закачивать спецраствор, и вот у меня такое впечатление, что после, ровно после того, как они стали его закачивать, то тут уже ситуация уже вышла из-под контроля. Вот это компактное пятно, которая сохранялась там, оно меняло форму, но как-то, в общем-то, держалось в рамках. После этого, по всей видимости, образовалась уже более тонкая пленка, которая была более подвержена ветру там и течением, даже не очень сильным. И оно стало распространяться по заливу, часть ушло вокруг дельты Миссисипи и пошло к берегу, на самом деле, на север. Вот, ну, а эта картинка, поскольку кадр там 400 на 400, который мы получаем радиолокационный, то захватывает более западную, юго-западную часть по отношению к месту аварии. И вообще, на самом деле, какая им авария? У них вот это вот ежедневная картина. Вот эта ежедневная картина в Мексиканском заливе. Мало того, что я разговаривала, вот сейчас мы на конференции были в Бергене, и там был представлен американцами доклад, правда, когда они его подавали, то еще не было катастрофы в Мексиканском заливе, а доклад был посвящен естественным и вот антропогенным сбросам как бы в Мексиканском заливе, ну и потом им все-таки пришлось в конце рассказать немножечко про аварию. Вот. Вот эта картина, это наблюдается каждый день. И у них идет подсчет, в общем, выбрасывается нефти в залив. Ну, в общем, такое количество, что, ну, не, конечно, несравнимо с этой катастрофой, но те, которые у них были перед этим катастрофы, оказывается, там достаточно регулярно они бывают, ну, не такого масштаба. То, а? Да, да. В общем, тут у них еще есть брошенные платформы, из которых сочится все время. А, и, кстати, он мне написал, я попросила его презентацию прислать, он мне написал, что он был на Перл-Харборе, и японцы разбомбили тогда в свое время, там тоже какая-то была типа платформа. Так вот, 60 лет прошло, и там сочится до сих пор. Вот. Давай. Вот, ну вот здесь вот очень хорошо видно. Это уже конец июня, и сейчас я чуть-чуть просто без всяких комментариев покажу, вот я перед отъездом скачивала. Вот пошло вокруг дельты и пошло туда уже в сторону Мексики, но это тоже мало кого волнует.
А эти пеликаны страшные, которые показывают телевизор, это снято. На берег это
нигде не снято. Нет, на самом деле на берег выбросило. Во-первых, вот это вот все заповедники. Это такие косы, я, правда, там не была, не знаю, что там есть жизнь или нет, в смысле, люди там отдыхают или нет, но пеликаны уж точно есть. Вот, и они, конечно, все задеты, и на многих снимках видно, что вот этот берег, конечно, уже весь задет. Вот, ну, это вот просто можно быстро показывать. Вот, а, и что самое интересное, что когда они перестали эти глупости со спецрастворами делать, то это пятно-то вот, вот оно опять локализовалось, честно говоря, вот не трогай, и все будет хорошо. Вот, а это уже как бы остатки плетки, которые во все стороны там распространились. Это вот уже 2 июля накануне. Вот здесь мне очень понравилось. Это огромная ячейка. Ну, вы знаете, это район вообще зарождения этих циклонов. Там и циклоны, и ураганы, и ливни сильные очень. И вот это очень мощное. И по ней вот как очень интересно распространение, загрязнение сохраняется. Еще вот, еще больше мне нравится вот эта вот картинка. Тоже там, это явно влияние атмосферы. А вот эти вот огромные пятна, это вот дождевые ячейки, да. Вот, но это вот накануне, просто я скачала накануне нашего отъезда, вот как там выглядит, даже не нанесла, но это вот место аварии. На самом деле там даже координаты не надо проверять каждый раз, потому что вокруг этого места стоит огромное количество кораблей и всякой техники. И просто яркие, вот когда скопление этих белых точек, это вот место аварии. Я несколько раз сначала проверяла, а потом поняла, что можно даже координаты не проверять. Вот, а берег, Леш, он загрязнен, он действительно загрязнен. Да. А кто их знает? Они же пеликаны, они такое впечатление, что они одного пеликана показывают. Вот. Ну и еще вот две минутки я только скажу, что на самом деле в свое время меня очень интересовала катастрофа, которая у берегов Аляски произошла вот тогда. И там даже институт создан, который вот все это время наблюдает, там последствия и все прочее. И они в какой-то момент написали такую фразу, что не надо было трогать птиц, не надо было их чистить. Ну, кто умер, тот умер. Потому что тех, которых чистили, они все равно умерли. Они умерли от стресса, что берег, конечно, был загрязнен, но то, что вот они там это счищали, увозили, перерабатывали, они, может быть, делали лучше здесь, где-то делали хуже там, и что в основном это было показательный процесс, так вот над этой нефтяной компанией, над Эксоном, что на самом деле надо было дать вот спокойно океану устояться. Да, по природе восстановиться. А они там, конечно, очень тоже много раздули. Вот, здесь, ну, нам трудно сказать, все еще в процессе, и нефть истекает, поэтому трудно сказать, что нас ждет, их ждет дальше. Но вот у меня такое впечатление, что вот как только начали какие-то меры применять, то стало гораздо все хуже. Значит, это только там еще... А, это дальше только. Вот, все. И последние выводы... Можно, Наташа, следующие? Вот. Последние выводы, это, конечно, нам обязательно говорят, что мы написали письмо уже в эту хартию. Наверное, там вообще каждый входит со своими спутниками. Ну вот, наверное, мы этот спутник несчастный, мы спутник свой несчастный запустили. Наверное, теперь имеем полное право в эту хартию подписать. Ну, конечно, без этого мы никогда, на нас никто снимать не будет, на нас работать не будет. Вот. Второе, это, конечно же, надо проводить комплексный мониторинг, потому что все эти данные друг друга добавляют, что если мы не имеем оптику или там температуру, когда мы не видим, какие там происходят вихревые процессы, то ничего предсказать. Да, кстати, я постоянно следила за сайтом, на котором выкладывали моделирование, куда пойдет, они там на день, на два, на неделю, ни разу не совпало. Американцы это делали, и ни разу не совпало. Выброс струи, да, Андрей, никто не предсказал. То есть вообще даже никаких намеков не было. И вот опять же, разговаривая с этим вот сотрудником, он сказал, что у них сейчас работает 60 институтов, тысячи человек, модели задействованы все, какие только могут, и вот... И все равно не туда. И они делают, вообще вот пытаются сделать все, что только можно. Потом на оптике иногда проявляется очень хорошо, и мы можем отделить... Ну, физика, оптика, понимаешь, оптика, отражение такое.
Это глазами черное, блик.
Ну, это блик, да, это в блике, да. Да, да. Ну, вот и радужка даже иногда там видна, да. Ну, иногда на локаторе, мы уже об этом неоднократно говорили, когда пятно попадает рядом вот с областью штиля, вот иногда вот я видела сообщение, о, посмотрите, что там в Мексиканском заливе. Так там половина это область штиля, а пятно уже нижняя часть. А вот когда хорошая оптика в зоне солнечного блика, то прям вот четко видно. Вот это пятно, а это уже там...
Но и без блика. Да. Все равно. Вот то, что я показывал с того же Терры, вот 17 мая, это вечерний сеанс, это полностью уже давно там, условно, на запад. И все равно светло, то есть отражение идет.
Вот.
От пятна получается. Это же тоже.
Вот, в общем,
и. В случае радиолокации наоборот. Отражение не в сторону, не обратное.
Ну, нет, но там гасит, а здесь да. И иногда на оптике видишь одно пятно, но совсем тоненькая пленочка как раз не проявляется. И тогда вот лучше, когда ты смотришь с локатором, тогда лучше видно, что на самом деле пятно гораздо больше. То есть я к тому, что комплексные надо проводить. Наташа, еще можно быстренько? Вот. Ну и то, о чем говорил, опять же, Андрей Геннадьевич, что на самом деле есть потенциально опасные районы, и вообще, честно говоря, не очень понятно, почему там не проводят постоянный мониторинг налаженный. Ну уж в Мексиканском заливе, где какое количество платформ?
Значит, в одной из передач пригласили специалистов, ваших проектов, они как бы этому району, но сами не тянут. Они сказали, там несколько тысяч платформ ставят. Ежегодно порядка сотни платформ вводится и сотни выводится. Поэтому, когда там как раз шло обсуждение, значит, по поводу Российской Федерации, насколько мы к этому готовы. В общем, то, что у нас там в общей сложности, я не знаю, сколько там, цветок платформы где-то стоит, я не знаю. В общем, не дай бог, что случится, мы вообще там не ставим.
Вот, нет, ну а там уж, мне кажется, они могли бы наладить постоянный мониторинг, да, и быть, в общем-то, как-то к этому готовы, а они совершенно не готовы. Ну и последнее, это наше, конечно, Основная мысль, которую мы проводим, что надо обязательно учитывать мезомасштабную циркуляцию, иначе никакие прогнозы, значит, действовать не могут. И последнее, что вот, кто не знает, мы все данные выкладываем и разрешаем использовать их в любых целях, ну, со ссылкой. Ну, копирайта, да, с учетом копирайта. Все, спасибо, я и так заняла очень много времени, еще Наталья Юрьевна.